вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Червь, питающийся землей, знает, что он земля и живет в земле, как рыбы знают, что их обитель вода, и рожденные они водою. И лишь человек, родившийся в мир из божественных недр, не ведает, что живет, движется и существует в Боге, и что Бог — его вечный обитель. Забыв Создателя своего, человек, увы, стяжал лишь горестную обитель 2 метра земли, да и та не его, а Божия. Слишком близок ты, Боже, к созданиям своим, оттого и не видят они тебя, ибо слепота их духа страшнее слепоты телесной. Ты смиряешься пред ними, служа им, и вот возгордились они, презрев твое небесное смирение. Господи, ты славен во хвале, в почитании ангельском и человеческом, но несравненно превыше всего беспредельная красота любви Твоей, когда хулят Тебя и поносят отвергшие Тебя, и Ты кротко терпишь их, милосердуя, питая, милосердно питая, одевая и заботясь о них, как о неразумных и заблудших своих детях. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 19 по Пятидесятнице и великому празднику Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Любовь божественная изгоняет из сердца самолюбие, попаляет в нем тернии плотских желаний, очищает его и привлекает в душу новый свет. Закон всеобщей любви, стремящийся обнять всех человеком, необходимо должен дать человеку так много дела, что не останется места досугу. Учение, которое не сердцем любящим приемлется, есть семя, сеемое в снег. Сколь высоко не восходила бы лестница вашей добродетели, она не возведет вас на небо и неожиданно может бедственно обрушиться вместе с вами, если вверху ее нет последней ступени, которая одна только крепко и непоколебимо прикасается к небу. Спросите ваше сердце, любит ли оно того, которого веру и закон приемлет, которому приносит покаяние и молитву. Что сказать о побуждениях добродетели, о страхе суда и надежде воздаяния, которыми заменяют любовь те, кто не познал силы ее? Это есть подпоры, необходимые для созидающего дом душевный, но не на них лежит высота и красота здания духовного. Работающий из страха есть раб, трудящийся за воздаяние есть наемник. Жизнь человеческая в своей деятельности движется между 3 пределами, приражаясь к которым неправильно приводит она в замешательство собственные движения и повреждает сама себя. Эти духовные пределы — суть сам человек, ближний и Бог. чтобы дать жизни во всех отношениях верное направление к истинной цели, то есть к вечному спасению и блаженству. Спасительная благодать дарует и научает употреблять три силы. Целомудрие, чтобы человек плотоугодием не повреждал сам себя, правду, чтобы он корыстолюбием не приражался к ближнему, и благочестие, чтобы он гордостью и нечестием не оскорблял Бога. Святитель Филарет Московский и Коломенский. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Господь говорит нам: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Это для меня лучшая благодарность за все мои благодеяния, лучшее воздаяние за все труды и страдания, которые претерпел я за спасение ваше. Это наилучшее благо, которого желаю вам самим. В этом ваше истинное счастье и в настоящей, и в будущей жизни. Любите друг друга с такой же чистотой, искренностью и готовностью делать добро всем, с какой я возлюбил вас. Тогда только вы будете достойны меня и будете воистину моими учениками. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Тогда только будете достойны именоваться сынами и дочерями Отца Небесного, который милосерд и благ и к неблагодарным и злым. Тогда только будете законными наследниками вечного Царствия Божия, в котором обитает одна любовь и мир и радость о Духе Святе. Тогда только ваше счастье и блаженство верно и непоколебимо навеки, в вечной жизни в Боге и с Богом. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Настанет время, когда не только все преимущества и все достоинства земные исчезнут, но и пророчества прекратятся, и языки умолкнут желаемого, достигнув желаемого. Одна святая любовь пребудет вечно в Боге и с Богом. Димитрий, архиепископ Херсонский. Тот, кто познал собственную немощь, страсти и недостатки, которые у него есть, боящийся познать себя, пребывает далеко от знания, и ничто другое не любит, как только видеть ошибки у других или и их судить. Он не видит у других дарований, а видит только недостатки. Не видит в себе недостатков, а только дарования. Это воистину лишение, которым страдаем мы, не признающие дарований друг в друге. Один лишен многого, но многие имеют все. Что есть у одного, того нет у другого. И если признаем это, большое смирение делается, поскольку чтится и прославляется Бог, который разнообразно украсил людей и указал неравенство во всех своих творениях. Не так, как усиленно стараются нечестивые ввести равенство, извращая Божие творение. Бог все премудростью сотворил. Поэтому, чадо мое, сейчас, пока еще начало, позаботься познать самого себя хорошенько, чтобы положить твердым основанием смирение. Позаботься научиться послушанию, приобрести Иисусу молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, пусть будет Твоим дыханием». Не оставляй свой ум праздным, чтобы не научиться плохому. Не позволяй себе смотреть на недостатки других, ибо, не подозревая о том, окажешься помощником лукавого и не преуспевающим во благом. Не делайся в неведении союзником врага твоей души. Враг, как изобретательный, хорошо умеет прятаться за страстями и слабостями. Поэтому, чтобы поразить его, ты должен сразиться, умертвить самого себя все страсти. Когда ветхий человек умрет, тогда упразднится сила врага и противника. Наша борьба не против человека, которого можно умертвить разными способами, но против начал и властей тьмы. С ними воюют не пирожными и мармеладом, но потоками слез, болью души до смерти, с крайним смирением и величайшим терпением. И не отказывайся от битвы, пока не будут побеждены и не отступят бесы. Тогда получишь свободу от страстей. Итак, чада мои, понуждай самого себя с самого начала войти через узкие врата, ибо только они вводят в простор рая. Отсекай каждый день и час свою волю и не ищи другого пути, кроме этого. Им шествовали стопы преподобных отцов. Открой и ты ко Господу путь свой, и Он тебя наставит. Открой духовнику свои помыслы, и он тебя исцелит. Не скрывая никогда своего помысла, ибо внутри него находится сокрытое лукавство дьявола. Когда исповедуешь, оно исчезает. Не открывай ошибку другого для своего собственного оправдания, ибо сразу благодать, которая до сих пор тебя покрывала, открывает твои собственные ошибки. Насколько ты в любви покрываешь брата, настолько благодать согревает и хранит тебя от клевет человеческих. Старец Иосиф Афонский, Исихаст. Источник с мертвой и живой водой — человек. Одной водой он живит, другой мертвит. Одной очищает, другой грязнит. И та, и другая вода текут из одних уст. Одни и те же уста могут воспевать добродетель и поносить ее, могут славить Бога и хулить Его, могут поддержать и обессилить, могут привести к истине или соблазнить. Мудрый сын Сирахов сказал: «Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь, на нее угаснет, то и другое выходит из уст твоих». Марьям, сестра Моисея, устами, которые воспевали Бога, избившего народ свой, потопившего фараона, роптала на брата своего Моисея и попустила ей Господь проказу. Видите, как из одних уст исходят и добро, и зло. Поэтому, христианин, будь постоянен в добре, и когда увидишь праведника, не угаси оплеванием правду его, а распали в нем божественную искру, чтобы ярче горело. А когда видишь, что грешник кается в своих грехах, не помяни ему исповеданных грехов и лохмотья греховного рубища, который сбрасывает себя, не накидывай на него, ибо его грех на тебя падет, и завтра будешь судим за него так, как за свой. Не марай того, кто очищается, но помоги ему омыться. Не расслабляй того, кто встал на путь добродетели, но поддержи его. Ибо на страшном суде будешь судим за то, что из твоих уст в этот мир исходит. Из писем святителя Николая Сербского. Я чувствую себя великой должницей по отношению к Богу, и это причиняет мне боль. С того момента, как ты начинаешь чувствовать себя должницей Бога и смиренно говорить о грехах, Боже мой, Бог прощает тебя, помогает тебе и дает тебе слово, свою благодать. И если в этом состоянии тебя застанет смерть, ты спасешься. Ведь ты же не просто называешь себя должницей и одновременно продолжаешь каяться, катиться по наклонной плоскости. Нет, ты подвязаешься. Ты не находишься в бесовском состоянии, Боже упаси. Ведь с Божьей помощью здесь, в монастыре, все сестры худо-бедно находятся в покаянии. А кроме того, знает, что, ощущая себя в состоянии никуда не годном, духовный человек приемлет божественную благодать. Ведь это осознание своей греховности становится для такого человека духовным омовением. Когда в разговоре со мной кто-то с болью говорит о себе «я такой-сякой эдакий», то я радуюсь, потому что если человек признает свои погрешности, то он от них освободится. Как-то на фоне я случайно набрел на хижину, в которой жил один человек вместе с кошками и собаками. Боясь пожара, он даже не зажигал огня для тепла. Этот человек был забыт и оставлен всеми. Мне стало за него больно, но когда я стал выражать ему свое сочувствие, он ответил: «Не жалей меня, монах, я должен помучиться. Если бы ты знал, сколько я всего натворил, ты бы меня не жалел. Для меня и те условия, в которых я живу сейчас, чересчур хороши. Но разве Бог не устроит спасение такого человека, какие бы грехи он не совершил раньше?» Недавно, когда я был в больнице, ко мне подошла одна женщина, руки которой были настолько исколоты от переливания крови, что на них было страшно смотреть. Там буквально не было живого места. «Во мне нет ничего доброго», — говорила мне она. «Может быть, Бог пожалеет меня и возьмет в рай. Ведь у меня есть такой-то порог, такой-то недостаток». И она обличала себя в целой куче разных недостатков. Какой же тонкой работой по отношению к себе она занималась. Я не видел другого человека, находящегося в подобном состоянии. Геронда, я слышал, как один человек говорил: «У меня есть помысел, что на суде Христос отнесется к людям со снисходительностью». Это правильный помысел, если у человека есть большое смирение, если он осознает свои ошибки, в высокой степени ощущает свою вину и страдает. Тогда Христос отнесется к нему со снисхождением и его простит. «Дитя мое», — скажет Христос этому человеку, — «перестань об этом думать. Это все в безвозвратном прошлом». Однако если, не осознавая своей вины, человек успокаивает свой помысел тем, что Христос отнесется к нему со снисхождением и милосердием, то это очень опасно. Что же получается, что Христос даст награду грешникам? Доброе познание себя приводит Бога в умиление, дает нам божественную помощь и райскую радость. Однако, если бы мы могли получить помощь и без познания себя, Бог не требовал бы от нас даже этого. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем.
Oh.
Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. В субботу, 14 октября, по старому стилю, 1 октября, великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И только что вы слышали главные песнопения «Тропарь» и «Кандак», праздничные в исполнении хора Минской духовной семинарии. Итак, в царствовании Льва VI философа в начале X века, в 910 году, во время вторжения сарацин в пределы греческой империи, святой Андрей, юродивый и ученик его Епифания, находясь в первый день октября в Балакирском Константинопольском храме, в коем хранилась риза Богородицы, при всенощном воскресном пении видели на воздухе чудное явление Пресвятой Девы Богородицы, окруженные как венцем, пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом сияющей, молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим амофором. Сподобившийся этого видения, Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святые отчи», — отвечал ему Епифаний, — «и ужасаюсь». Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя, услышав об этом утешительном знамении, исполнились радости и упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны. Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там День Покрова не внесен в число праздничных, честь установления этого праздника принадлежит церкви российской, которая от самого начала своего верилась Покрову Богоматери и освятила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября, и так в этот день церковь установила праздник ежегодного воспоминания явление ей особенного над нею покров Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, церковь поет: «Днись, благоверные люди, светло празднем, осеняемые твоим Богомати пришествием, и к твоему взирающее пречистому образу умильно глаголем, покры нас честным твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына твоего Христа Бога нашего, спаси души наши». Праздник Покрова Богородицы особенно почитается в православной России. Он есть великий и, кроме богослужения, приличного ему православной церкви, имеет акафист Покрову Богоматери. Утешительным свидетельством особенного покрова Божьей Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Матери Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюдно. Для совершающих торжественную память чудесного явления Покрова Матери Божией не может быть ничего радостнее, как если бы кто возвестил им, что сей благодатный покров простерт и над нами. Но кто может быть таким вестником, чье око способна видеть святейшую ходатайицу на воздусе за ныне Христом молящуюся? Среди нас нет явных тайнозрителей, подобных блаженному Андрею и Епифанию, а сокровенные доведомы единому Господу и блюдут духовные созерцания свои для вечности. Однако же мы полностью уверены в том, что покров благословенной Девы простерт и над нами. Кто тому свидетель? Не человек какой-либо земной и даже не ангел, а она сама, наша покровительница. С дерзновением и уверенностью говорю сие от лица ее, ибо что значит святая и чудотворная икона ее, стоящая в храме, как непостоянный видимый залог ее невидимого покрова? Доколе наша покровительница не оставляет здесь своего места, не лишает своего образа благодатной силы чудотворения, доколе приемлет наши молитвы и подает нам благовременную помощь, да то ли мы, несмотря на всю нечистоту нашу, можем быть твердо уверены, что находимся под ее благодатным покровом. Что же должна производить в нас сия драгоценная уверенность в покровительстве нам Матери Божией? Беспечность в деле нашего спасения, бесстрашие в преступлении закона Божия, откладывание со дня на день покаяния? Нет, братья, это значило бы злоупотреблять милосердием небес и оскорблять в лицо нашу святейшую покровительницу. Чистейшая из дев не может покровительствовать грехам. Она покровительствует только грешникам и притом кающимся. Кто хочет постоянно быть под ее благодатным покровом, тот должен постоянно удаляться от всякого греха, ибо всякий грех расторгает союз с нею. Она молится о тебе о горе, а ты молись о себе долу. Она покрывает тебя заслугами сына своего, а ты облекайся в них верой и любовью. Зная сие, будем несомненно прибегать под кров преблагословенной Девы, но не будем приносить под сей покров грехов наших, не омыв их слезами покаяния. Матерь Божия врачует все немощи, утоляет всякие скорби, покрывает самые грехи, коль скоро они соединены с сокрушением о них сердца, но не покрывает и не может покрыть ожесточение во грехах. Аминь. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели 19 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В 19-ю неделю читается Евангелие из Нагорной проповеди Иисуса Христа о высокой христианской любви к ближним, какой не могли иметь язычники, и учением об этой любви свидетельствует о божественной святости проповедовавшего ее. В чтении апостольском в 19-ю неделю Церковь поучительно представляет нам в лице апостола Павла избранного орудия Божия и обилие благодати Божией и великость искушений, коим он многократно подвергался, удостоенный видений и откровений Божии, восхищенный до третьего небесе и слышавший неизреченные глаголы, иже не леть есть человеку глаголоти. Апостол считал необходимым хвалиться только о немощах своих, да никако кто вознепщует о мне, паче еже видит мя, или слышит, что от мене. И за премногое откровение да не превозношуся, да деся мне пакостник плоти, а сем трикраты Господа молих, да отступит от мене, и рече мне, да влеете благодать моя, сила моя в немощи совершается». Сколько же нам надобно хвалиться своими немощами, нам чуждым благодатный дару при одних естественных силах, и то омрачаемых и утрачиваемых через грехи. Итак, Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, глава 6 стихи с 31 по 36.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о высшей ступени милосердия, о любви к врагам. Господь наш Иисус Христос дает заповедь, не совет, но заповедь любить и врагов своих. И это его заповедь не побочная и спорадическая, но было, как было до него в отдельных редких местах закона, где в целом сия заповедь более в виде совета, чем заповеди блеснула. Но заповедь сия о любви к врагам выносится в Евангелии на самое видное место. Господь рек, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Это вводные слова в сегодняшнем Евангелии о любви к врагам. Прежде всего, если вы хотите, чтобы люди не были вам врагами, не будьте и вы врагами людям. Ибо если правда то, что у всякого человека в мире всем есть враги, это значит, что и вы сами являетесь чьими-то врагами. Как тогда вы можете требовать, чтобы человек, которому вы враг, стал вашим другом? Потому сначала вырвите корень вражды из своего сердца, а затем только считайте, сколько у вас в мире врагов. Насколько лучше вы выпалите этот дурной корень из своего сердца и вырвете постоянно прорастающие из него побеги, настолько меньшее количество своих врагов сможете насчитать. Итак, если вы хотите, чтобы люди вам были друзьями, вы сами обязаны сперва перестать быть их врагами, а затем стать и их друзьями. Если же вы станете людям друзьями, то число ваших врагов или значительно уменьшится, или их совсем не будет. Но не это главное. Главное, что в таком случае вашим другом станет Бог. Главное для вашего спасения не быть никому врагом, а не самому не иметь ни одного врага. Ибо если вы людям враг, то и вы сами, и ваши враги мешают вашему спасению. Если же вы людям друг, тогда и враги ваши бессознательно помогают созидать спасение ваше. О, если бы каждый человек думал лишь о том, для скольких людей он является врагом, вместо того, чтобы думать, сколько врагов у него самого. За один день хмурое лицо мира сего засияло бы, как солнце. Заповедь Христова поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами, так естественно и так очевидно, благо, удивительно и стыдно, что она давным-давно не стала для людей повседневной привычкой. Никто не желает, чтобы люди делали ему зло, значит, пусть никто и не делает людям зла. Всякий желает, чтобы люди делали ему добро, значит, пусть всякий делает людям добро. Всякий хочет, чтобы люди прощали ему грехи, так пусть и он прощает людям грехи. Всякий желает, чтобы люди сочувствовали его горю и радовались его радости. Пусть и он сочувствует горю других людей и радуется их радости. Всякий желает, чтобы люди говорили о нем добрые слова, относились к нему с уважением, накормили бы его, если он голоден, навестили, если он болен, защитили, если он гоним. Пусть же и он так поступает с людьми. Это касается не только отдельных личностей, но и групп людей из соседних племен, народов и государств. Если бы все классы, народы и государства усвоили бы это правило, исчезла бы злоба и борьба классов, исчезла бы взаимная ненависть народов, прекратились бы войны между государствами. Таково лекарство от всех этих болезней, и другого лекарства нет». На самом деле мы ничего не можем заслужить право называться сынами Бога Живого. Смешно было бы и подумать, что мы можем какими бы то ни было делами, пусть даже и величайшей любовью к врагам, заслужить и оплатить то, что Господь наш Иисус Христос обещал верным рабам Своим. Если мы раздадим все имение свое нищим, если мы будем поститься во все дни живота своего и день и ночь стоять как свеча на молитве до конца времен, если мы духом своим отделимся от тела, как от хладного камня, и душой станем бесстрастны, бесчувственны к всему материальному миру, если мы предадим себя всему миру на плевание и попрание, если мы отдадим себя в пищу голодным зверям, все-таки это совершенно ничтожная цена за то благо, ту славу и ту несказанную милость, которая приносит с собой усыновление Божие. Нет, того милосердия на земле и нет той любви в смертном человеке, что могла бы смертного человека сделать сыном Божиим и бессмертным гражданином Царства Небесного. Но любовь Христова восполняет то, что невозможно человеку, да не похвалится никто из нас, что он своей любовью сможет спастись и своими заслугами отверсть себе врата райские. Потому и заповедь о любви к врагам, какой бы великой и трудной она ни казалась, является лишь лептой, которую Бог требует от нас, чтобы пустить нас к себе в свои роскошные царские обители. Он не требует от нас, чтобы через исполнение сей заповеди мы заслужили Его царство и сыновство, но лишь чтобы мы возжелали этого царства и сыновства больше всего на свете. Он требует от нас только веры, Его Слову и послушания Господу нашему Иисусу Христу. Чем Адам заслужил рай? Ничем, но был ему дан рай по любви Божией. Чем Адам держался в раю до своего падения? Послушанием Богу, единственное послушанием. Когда он и жена его усомнились в заповеди Божией, они уже самим этим сомнением нарушили заповедь Божию и впали в смертный грех непослушания. При новом творении Господь наш Иисус Христос требует от нас того же, чего требовал и от Адама и Евы в раю, а именно веры и послушания, веры в то, что всякая заповедь Его для нас спасительна и безусловного послушания всякой Его заповеди. Он и дал все заповеди Свои, включая и сию о любви к врагам, чтобы мы имели веру и послушание Его Слову. А если бы хоть одна из Его заповедей не была благо и для нас спасительна, разве Он бы нам ее дал? Он лучше всех знал, естественно это заповедь или неестественно, осуществимо или неосуществимо. Главное для нас, что Он сию заповедь дал, и мы, если хотим себе добра, обязаны ее исполнить. Как больной с верой и послушанием принимает лекарство из рук врача, сладко ли оно или горько, так должны и мы, грехом расслабленные и помраченные, с верою и послушанием выполнить все, что заповедал нам человеколюбивый врач душ наших и владыка живота нашего. Господь наш Иисус Христос, Сын Бога Живаго, Ему же подобает честь и слава, с Отцем и Святым Духом, Троица единосущая и неразделена ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Николай Сербский. Мы назвались христианами, а Христос прилагает к нам. Единственное прилагает нам в Евангелии нежнейшие ласковые имена «други мои», «чадца мои» и так далее. Но взгляните в свою совесть без самолюбия и лицемерия. Говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Спросим, действительно ли мы достойны ласкового имени друзей, детей и учеников? Не оскорбляем ли мы его своими беззакониями? Увы, и мы, имеющие Новый Завет, грешим иногда не менее иудеев и язычников, живших в Старом Ветхом Завете. Что же Иисус Христос мстит нам за наше жестокое поведение? Говорит ли нам, что нет милости непокорным и грубым, нет прощения ленивым, вероломным и безнравственным? Невозможно простить этих врагов. О нет, Он обращается к нам всегда, ныне и присно, как в этот час, со своими сердечными словами: «Сын мой, дай сердце свое». Одному говорит: «Как ты веруешь, так и будет тебе». Другому говорит: «Пусть будет так, как веруешь ты». И когда мы перед Его крестом в таинстве исповеди приносим раскаяние в сделанном проступке, нас Спаситель прощает и разрешает от всех неправд. И этого мало. Он, наш Божественный Искупитель, вслед за тем преподает еще раскаявшемуся грешнику собственное тело и собственную кровь во исцеление души и тела, прощение грехов и в жизнь вечную. Вдумаемся. О, как велика трогательна для нас ныне в Евангелии возвещенная заповедь «Любите врагов ваши». Дорогие мои душеслушатели, земная наша жизнь и без того полна всякого рода скорбями и бедствиями. Не будем увеличивать их своей взаимной враждой, мстительностью и злобой. Ах, как бы изменился наш житейский быт, как бы улучшились наши общественные отношения, сколько бы радости пролилось в сердца и частных лиц, и в недра семейств, если бы мы следовали кротким внушениям нашего любви обильного Спасителя, о любви ко врагам, о прощении обид, о молитве за наши притеснители, поносящих и клевещущих на нас, о благодеяниях за злодеяния. Услыши же, Господи, молитву, возносимую из глубины сердец наших, за всех обидящих и ненавидящих нас. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице 20 по Пятидесятнице, в четверг 19 октября по старому стилю 6 декабря Святая Православная Церковь чествует память святого апостола Фомы. Этот апостол называется также Дидим, греческим именем, который значит тоже, что по-еврейски Фома, то есть близнец. Он нежно привязан был к Иисусу Христу. Некогда ученики его из любви к нему говорили: «Равви, ныне исках у тебе камнем побить иудеи, и паки ли идиши тамо?» А Фома сказал: «Идем и мы, да умрем с Ним». Во время последней вечери, когда Господь объявил ученикам Своим об удалении Своим к Богу Отцу, Фома сказал: «Господи, не вемы, кому идеши?» Христос отвечал: «Аз есть путь и истина и живот. Никто же приидет к Отцу токмо мною». По сошествии Святого Духа Фома проповедовал Евангелие в Палестине, Месопотамии и в других странах. Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, говорит святой Иоанн Златоуст, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам свирепым, диким и кровожадным. Фома исполнил обещание Иисуса Христа в горе царю Эдесскому, который, прося Спасителя прийти к нему и исцелить его от болезни, получил от Господа ответ, что по вознесении его придет к нему один из апостолов и исцелит его. Фома послал к Авгарю Фаддея, одного из 70 апостолов. Фаддей действительно исцелил Авгаря, его сына и многих других от болезни и обратил в христианство и основал церковь Эдесскую. Древние с апостольских времен существовавшие церкви в Месопотамии, Ктезифонская и Низибийская, и всегда почитали своим апостолом святого апостола Фому. По древнему преданию Климента Александрийского и Оригена апостол Фома проповедовал Евангелие в Парфии, поэтому достоверно предание, сохранившееся между сочинениями блаженного Иеронима, что там Фома благовествовал не только парфянам, но и всем народам, которые им были подвластны — мидянам, персам, бактрианам и другим. Многие писатели IV века свидетельствуют, что святой Фома проповедовал еще в Индии, и это очень вероятно, хотя древние писатели нередко называли Индией все юго-восточные страны Азии за пределами Римской империи, особенно Аравию и Абиссинию. Но другие, упоминая об Индии и индийских островах, указывают на Индию в собственном смысле. Действительно, у христиан этой части Азии издревле сохраняется предание, что у них вера Христова первоначально насаждена апостолом Фомою или его учениками. Когда португальцы в первый раз в 1500 году приплыли к берегам Индии, нашли в Малипуре поселение христиан, которые говорили, что они приняли веру от апостола Фомы. И этот город в конце прошедшего столетия называли городом святого Фомы. Проповедь Евангелия апостола Фома запечатлел мученическую смертью. В Индии, в городе Малипуре или Малипуре, лежащем на восточной стороне индийского полуострова, Фома заключен был в темницу за обращение сына и супруги царя ко Христу, и потом пронзен копьями, и таким образом переселился к тому, чьи прободенные ребра осязал он. Тело апостола Фомы в 385 году перенесено в Месопотамию, город Эдессу, ныне Орфу, которое, говорил Руфин, в V веке украшена мощами апостола Фомы. На гробе его построена была церковь во имя его. В IV веке, в день памяти апостола Фомы, святой Иоанн Златоуст говорил похвальное ему слово. Церковь прославляет апостола Фому как исповедника воскресения Христова и проповедника страданий его раны, коих осязал он своею рукою. Только в крепкой вере в Бога человек найдет полное утешение в скорбях жизни, получит терпение в болезни и спокойствие ввиду смерти. Какие средства можно указать против сомнения? Искренность сердца и простота души, пламенная молитва к Богу, беседы с людьми верующими, чтение Слова Божия, посещение богослужения, жизнь по правилам христианской веры и так далее. Этими средствами обладал те знаменитые святой апостол Фома, и потому временное сомнение его перешло в полную и непоколебимую веру, выразившуюся в звании «Господь мой и Бог мой». Такое краткое предание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле Фоме, память которого Святая Православная Церковь чествует на предстоящей седмице в четверг, 19 по Старому Селю 6 октября. Все поедает, и на погребение не оставляй своего достояния. Лучшая погребальная почесть — доброе имя. Остави весь мир и всякое здешнее бремя, направляй парус в небесную жизнь. Непрестанно берись за дела более и более совершенные, умудряемые Богом. Более же всего предмет твоих попечений да будет Троица. Окрыляемый учением, не летай без действительных крыльев, потому что без крыльев и птица не летает. Человеку в жизни наибольшая слава — знание, но и оно вредит употребляющему его во зло. Святитель Григорий Богослов. На этих кратких наставлениях мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Она приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лета. Аминь.